Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это радио «Спутник», и вместе со мной в студии работает известный обозреватель Олег Обухов. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Спасибо, что пришли к нам сегодня.
Спасибо, что пригласили, Евгений.
Поднебесная, Олег, доказала всему миру, что способна на много. Кстати, знаешь, что китайцы вообще обижаются, когда их называют страну Поднебесной. Они говорят, что Поднебесная — это весь мир, а Китай — это Китай. То есть они, наоборот, все видят. Ну, у нас так сложилось, что Поднебесная — это Китай.
Я тогда прошу прощения за такой термин.
Мы же не для китайцев сейчас, хотя, в принципе, и для них тоже. 10 триллионов долларов — вот такой отметки достигла стоимость всего китайского рынка акций. Нет, не впервые. Подобное было 5 лет назад, надо сказать, но потом случился обвал. Учитывая внешние, нынешние условия, однако, в которых оказалась мировая экономика, темпы восходящей динамики капитализации в Китае впечатляют. Надо пугаться? Пугаться надо?
Нет, я бы, просто наоборот, радовался, да, за Китай, да, то, что они действительно смогли вот так вот, с учетом той пандемии, которая навалилась, наступила и на весь мир, они все-таки вышли в достаточно хорошем плюсе. Акции компании в Китае с начала марта в целом выросли на 3 триллиона 300 миллиардов долларов.
Это запредельные цифры, вот ты называешь.
Ну, да? Давайте не будем забывать объем экономики Китая. Она, в принципе, уже вторая в мире. И то, сколько там компаний, и то, сколько там, собственно говоря, граждан Китая живет. И отмечают специалисты, что помогли меры, которые Пекин принял для поощрения операции по купле-продаже активов на финансовых рынках, то есть были финансовые вливания со стороны государства. И не только. Китай смягчил правила новых размещений ценных бумаг на фондовых площадках, как вот экономисты говорят, IPO. Да? Аналитики также отмечают укрепление юаня, что тоже способствовал, собственно
Подорожал
говоря.
Подорожал он, да?
Да, он укрепился по отношению к доллару и к евро. А лидерами по динамике роста стали компании финансового и потребительского секторов.
Ну вот такой расклад по капитализации крупнейших рынков акций. Фондовый рынок США более 38 триллионов долларов, Китая более 10 триллионов, затем идет Япония там больше 6, Гонконг около 6 и замыкает пятерку лидеров Великобритания около 3 триллионов. Так, Олег, Россия где? Хочу видеть здесь Россию тоже еще.
России еще очень долго-долго идти к, скажем так...
Ну, можно учиться у Китая,
по дороге, к лидерам, да, по капитализации фондового рынка у нас, собственно говоря, не такой большой. Но, тем не менее, по факту, экономика Китая сейчас активно усиливает свои позиции, как мы понимаем, и, скорее всего, встретит 21-й год более влиятельный, чем в прежние времена. Экономисты одобрительно комментируют то, как Пекин себя повел. Сотни миллиардов долларов на поддержку крупных инфраструктурных проектов было выделено государством. Денежные стимулы также были выделены для поддержания расходов населения. То есть была сделана ставка на то, чтобы народ покупал не только продукты, одежду и вообще товары бытового назначения, но и чтобы они также тратили денежки на покупку акций на фондовых рынках.
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский на прямой связи со студией «Радио Спутник». Андрей Владимирович, здравствуйте.
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 Андрей Владимирович, вас тоже впечатляют достижения экономики Китая? Что-то похожее в истории уже было? С другими странами?
Нет, с точки зрения после эпидемии болезни, это вообще-то действительно уникальный случай, когда страна вышла на положительные показатели, и по различным оценкам прирост валового внутреннего продукта в этом 2020 году ожидается примерно по разным сценариям от 1.5 до 4% годовых.
Даже 4%,
вот,
да?
В других странах мира будет падение. Угу. И довольно существенно, до 10-15% по ряду стран.
А можете сказать, вот мне по-простому, а почему так произошло? Это вот китайское правительство такие правильные решения принимало в правильное время? Китаю просто повезло? Какие еще могут быть?
Нет, две вещи. Первое — это дисциплинированность китайского населения, которое, как правило, исполняет то, что те решения, которые предпринимаются наверху. Ну и второе, самое главное, мудрые, умные решения, которые в значительной степени способствовали в достаточно быстрой степени стабилизации китайской экономики. Вот возьмем такой пример, когда первый квартал практически китайская экономика очень серьезно пострадала в результате эпидемии коронавируса, в результате карантинных мер. Но дело в том, что потом были приняты ряд мер, направленных на восстановление экономики. Самое главное, дали возможность дышать малым, мелким микропредприятиям, мелким и средним предприятиям, которые в наибольшей степени пострадали в результате всяких этих коронавирусных мероприятий. Надо сказать, что, во-первых, им простили долги, во-вторых, дали льготные кредиты и возможность дали провести, скажем так, организовали налоговые каникулы, но не просто налоговые каникулы, а, собственно говоря, на 2020 год они вообще освободили от налогов. И на это примерно дали льгот кредитов на сумму более 2 триллионов юаней.
Сумма впечатляющая. Андрей Владимирович, а вот такие же возможности, как у Китая, да, который помог среднему, мелкому даже бизнесу, да, в таком плане, как вы сейчас
даже
обрисовали.
Даже микробизнесу.
Даже микро.
Заняты,
но у других стран такие возможности были, которые также могли бы этим воспользоваться?
Ну, я думаю, что вполне мы могли бы использовать китайский опыт. Mm-hmm. Потому что, ну, собственно говоря, от того, что малые, мелкие предприятия, налогов там они платят немного. Для государства не скажу, что это гигантская сумма, но для предприятия, для отдельного малого предприятия, где занято 10-12 человек, это достаточно серьезные деньги. Дело в том, что вы знаете, что многие предприятия это у нас так и не восстановились после всех этих мартовско-июньских каникул. А в Китае более 95% предприятий восстановили свою деятельность. Это очень серьезный показатель.
Вот вы сейчас стали говорить о России. Я подумал, а не поздно ли предпринимать сейчас похожие шаги, которые...
Ну, тут трудно сказать, ведь сейчас новый этап, новая волна начинается. И я думаю, что китайский опыт никогда не поздно изучить.
Угу. Да говорят же, да, лучше поздно, чем никогда.
Ну да, лучше поздно, чем никогда. Вот сейчас почему бы не изучить китайский опыт и воспользоваться китайскими мерами. В частности, прежде всего, вот малые, мелкие и средние предприятия, особенно те наиболее пострадавшие отрасли, такие как туризм, предприятия общественного питания, зрелищные меры, культурно-зрелищные мероприятия. Почему бы не дать им льготы какие-то, как в Китае сделали?
То есть все те категории бизнеса, которым, собственно говоря, Китай помог. Скажите, а вот в любом случае в Соединенных Штатах, в Евросоюзе, там же тоже были стимулирующие меры для бизнеса, но там почему-то это сработало не так, скажем,
там
эффективно.
Там результат не так впечатляет.
Да.
Ну, там результат действительно. Ну, во-первых, потому что народ не настолько дисциплинированный, скажем откровенно, в Европе, чем в отличие от Китая. А во-вторых, ну, там надо думать, что часть предприятий все-таки, опять же, надо смотреть на структуру предприятий, на долю занятых, на отрасли. Потому что в Китае в основном крупные предприятия, они, в общем, по большому счету и не затронули. А в средних предприятиях, допустим, в Китае в основном большая часть предприятий, все-таки мелкие предприятия, микро, малые и средние предприятия, которые в наибольшей степени пострадали и на которые оказывало наибольшее влияние, было принято решение обращать внимание именно на работу этих предприятий, чтобы восстановились именно мелкие предприятия, где занято более 70% населения.
Угу. Конечно, ну, нам стоит только повторить, что часть опыта, который мы видим сейчас, часть уроков, которые преподнес всему миру Китай, следует перенести на всю мир, на весь мир, в том числе и на Россию. Единственное, что непонятно, мы ведь говорим, там население хорошо организовано, но там коммунистическая партия Китая. То есть невозможно, понимаете, это то же самое сделать в США, Японии, Великобритании,
ну,
и в России.
Наверное, вот это и результат. Но все-таки вот я хочу сказать, что, как вот показывают сейчас итоги выхода из коронавируса, всегда надо смотреть на результат. Как говорят спортсмены, надо смотреть счет на табло. А результат такой, что Китай уже в 2020 году не просто восстановился, а выйдет с плюсом. В 2021 году, по оценке Международного валютного фонда, вообще планируется показатель до 8% прироста годовых, в то время как в других странах, дай бог, если выйдут на нулевые показатели.
Слушайте, ну тогда вот эта вот мечта Трампа может не сбыться, Китай возьмет и обгонит все-таки Америку, вот судя по тем цифрам.
Если брать программы, которые наметил Китай и задолго до коронавируса, вот программы, например, в области промышленности выйти на новый уровень новых высоких технологий Made in 2025, сделано в 2025 году, собственно, вполне это реально. Дело в том, что если мы даже посмотрим на долю экспорта высокотехнологичной продукции, Китай быстрыми темпами догоняет Соединенные Штаты Америки. То есть пока еще отстает, но где-то лет через пять вполне догонит и перегонит. Это вполне реально все.
В этом смысле в экономическом стоит ли России...
Да, в экономическом.
Стоит ли России беспокоиться, как-то пугаться успехов Китая или тихонечко учиться?
Мы должны определить четко для себя, по крайней мере, можем ли мы что-то получить полезное для развития российской экономики, поучиться у Китая. Потому что пока на сегодняшний день мы у Китая мало чем пытаемся научиться. Более того, даже, казалось бы, на развитие торгово-экономического сотрудничества, и то Россия для Китая занимает только на 11-м месте по показателям объема внешней торговли. То есть 10 стран, даже включая тот же Вьетнам, та же Бразилия, нас обгоняют по объему внешней торговли с Китаем.
Олег?
Я хотел, знаете, что уточнить, Андрей Владимирович. Вот у Китая сейчас единственная партия коммунистическая.
Нет, у нее не единственная, у нее 10 партий.
А, прошу прощения.
Коммунистическая и 9, которые как бы присутствуют. Есть у них все Китай, это Народно-политический консультативный совет Китая, куда входит еще помимо КПК еще 8 партий. Но они играют как бы вспомогательную роль, но они консультирующие, консультативный совет. То есть они дают свои, так сказать, предложения, которые время от времени учитывают Китайское собрание народных представителей, типа нашей Думы.
Но основная это Китай, Китайская коммунистическая партия.
Основная там более 90 миллионов членов КПК в Китае, 90 миллионов человек.
То есть, в принципе, я к чему веду, что, наверное, в каждой стране должна быть одна какая-то единственная партия, которая будет за собой все вести. Экономику, политику, население.
Ты уже о мироустройстве, о каком ты говоришь.
Нет, ну если мы говорим о модели китайской экономики, которая сейчас достаточно активно выходит и успешно из рецессии, то напрашивается такой вопрос.
Если говорить реально, да, в Китае коммунистическая партия Китая, которая является правящей партией с 1949 года, и она ведет Китай за собой. Были у них успехи, были и провалы, и большой скачок, который был провалом, и культурная революция тоже это не является успехом. Но тем не менее, путем проб и ошибок, путем горьких уроков, которые пережили, Китай вышел на модель реформы, которую начал развивать с 1978 года. И, как мы видим, сейчас китайские реформы развиваются, и китайская экономика, и в экономическом, и в социальном плане успехи Китая заметны и видны на фоне всего мира.
Андрей Владимирович, мы благодарим вас. Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, доктор экономических наук и профессор Андрей Островский был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Но, с другой стороны, я должен сказать, что хотя бы вот этого локдауна по всему миру уже, судя по всему, не будет. Приходят сообщения сразу из нескольких стран, что, несмотря на то, что коронавирус не собирается уходить, по-моему, ни Великобритания полный локдаун не собирается вводить, ни Россия, ну а тем более Китай, об успехах которого вот ты сегодня нам рассказываешь. Я надеюсь, что сейчас у нас на прямой связи есть эксперт Российского института стратегических исследований Павел Захаров. Павел Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Владимирович, китайцы молодцы, и пора переписывать учебники по экономике рыночной. Это получается так, что сдает позиции, не проявляет себя так хорошо, как китайская модель?
Ну, на фоне последнего кризиса действительно можно сказать, что Китай проявляет себя лучше и в экономическом плане, и в плане здравоохранения, чем вот американская модель, которая в последнее время дает сбои. Как известно, в Китае практически прекращено распространение эпидемии, и экономические показатели восстанавливаются гораздо быстрее и лучше, чем в США. в том числе и биржевые показатели, и по безработице, и по уровню ВВП, китайская модель в последнее время демонстрирует себя лучше, чем американская.
Да, но без стимулирования, которое Пекин, в общем-то, которым Пекин спасал свою экономику, ничего бы этого могло не произойти, правильно?
Ну да, конечно, но США тоже стимулируют свою экономику. Это беспрецедентные объемы и бюджетного стимулирования со стороны Конгресса США. Там приняты законы почти на 3 триллиона долларов выделения бюджетных средств. И стимулирование со стороны Центрального банка ФРС, это тоже примерно там где-то 3 триллиона долларов. Это тоже как бы беспрецедентные объемы стимулирования. Но пока они как бы позволяют частично нивелировать ситуацию в США. Там все равно будет рецессия по итогам вот текущего года, в то время как в Китае, допустим, экономика, она даже не испытала рецессию.
Павел Владимирович, вот я, глядя со стороны, мы же не экономисты тут с Обуховым, да, и вот я, глядя со стороны, думаю, что все-таки есть в нашем разговоре и вообще в том, как экономисты сейчас хвалят успехи Китая, вот некий пробел. Ну, потому что, смотрите, мы говорим, китайская экономика после коронавируса, а вот американская не так быстро. Но на самом деле мы о каком периоде времени говорим? Ну, а вот сейчас мы говорим, да, действительно, там рыночная экономика у США, она не выдерживает по сравнению с китайской. Но мы о каком периоде времени говорим? Мы говорим о 2020 году, который вообще не показатель, который, собственно, ну, нам показывает, что китайцы молодцы, очень быстро побороли коронавирус, а американцы не такие молодцы и ходят по-прежнему без масок и болеют. А как будет в 2021, как будет в 2022? Никто ведь не знает. Вполне возможно, что Америка опять выйдет на первое место или будет выглядеть гораздо лучше.
Ну, конечно, постепенно американская экономика будет восстанавливаться в 2021 году, в 2022, но она выйдет на уровень до кризисных показателей, вот по ВВП, ориентировочно где-то либо в начале 2022 года, либо в конце 2021 года.
И опять обгонит Китай по всем параметрам.
Ну, пока американская экономика является крупнейшей, если считать по рыночному курсу по сравнению с Китаем. И пока такая ситуация остается в течение, по крайней мере, нескольких лет, но Китай, как мы видим, все-таки растет опережающими темпами по сравнению с американской экономикой. И кризис, он вот еще больше как бы позволил приблизиться к Китаю, как бы, ну, совершить такой как бы прыжок по отношению к США.
То есть кризис как раз наоборот помог совершить этот прыжок.
Да, потому что Китай сокращает отставание вот от американской экономики вот, по рыночному курсу.
Так это Китай сокращает или просто Америка стала медленнее идти? Так Китай быстрее или Америка медленнее? Вот в чем самый главный вопрос. То хвалят Китай, хвалят, а на самом деле, ну, просто американцы сейчас передышку сделали.
Ну, это не передышка, это самая серьезная рецессия, как считается, со времен Великой депрессии в США. Вот. Что касается Китая, он тоже, конечно, испытывал определенные трудности экономического характера, но они довольно быстро были преодолены. То есть мы видим, что Китай восстановился быстрее, чем США. Но, по сути дела, он уже восстановил тот спад, который был в начале года, в первом квартале. А США пока еще
раскачиваются. Павел Владимирович, вот такой момент еще хотел уточнить. Китай добился относительно быстрого восстановления национальной экономики с помощью строгой изоляции и отслеживания населения. Такой вариант в других странах, вот, честно говоря, вряд ли был бы приемлем. Если бы, допустим, к такому же маневру прибегли в Европе и Соединенных Штатах, насколько население, как население бы отреагировало тогда?
Ну, как мы видим, не только в Китае подобные меры применяются. Допустим, в Южной Корее, которая тоже считается демократической страной. Но, как мы видим, и в Европе, и в США власти избегают применять жесткие меры по отношению к населению. Особенно в США, где в настоящее время идет подготовка к выборам. Поэтому все хотят выглядеть популярными политиками, поэтому стараются избегать таких максимально непопулярных мер, жестких ограничений, там, отслеживания контактов и прочее. В США и в Европе стараются этого избегать, ну, из-за опасений снизить свои какие-то электоральные перспективы в ходе предстоящих выборов. Вот. Что касается Китая, он меньше зависит от выборов, поэтому они могут более спокойно прибегать к более жестким
мерам. Могут себе это позволить. И еще, вот те стимулирующие меры, которые принял Пекин, сейчас сыграли в плюс. Однако мы прекрасно все с вами понимаем, что любые стимулирующие меры чреваты негативными последствиями. И перед Пекином сейчас маячит другая забота. Как этих последствий избежать?
Ну, можно сказать, что задача Пекина в данной ситуации более простая, чем, допустим, у США или у европейцев. Они сейчас думают о том, как вообще выйти из кризиса, в то время как в Китае, можно сказать, что, ну, по крайней мере, проблема здравоохранения решена, и уже возобновился экономический рост. Все страны прибегают к стимулированию, все сейчас залезают в долги, все сейчас применяют монетарное стимулирование, печатают деньги, если говорить по-простому. В этом плане позиция Китая, она скорее более выигрышная, поскольку он расходует резервы, в то время как, допустим, западные страны, США или Западная Европа, они залезают в долги, и которые потом придется еще возвращать, и которые потом будут лежать грузом на их экономике в течение десятилетий, возможно.
Получается, что инвесторы еще и на это обратили внимание, если мы говорим о значительном росте фондового рынка китайского. То есть инвестор понимает, что...
Туда выгодно вкладывать.
Ну да, потому что, как вот сейчас сказал Павел Владимирович, Китай не будет обременен долгами, вот этими долгами.
Да, определенно, на это, конечно, тоже обращают внимание.
А у нас еще есть несколько минут, поэтому я все-таки хочу у вас выяснить. Экономисты говорят, что вот если победит Байден на выборах, то это может улучшить торговые отношения США с Китайской Народной Республикой. Только я не понимаю, какая тут связь.
Честно говоря, я тоже довольно скептически отношусь вот к перспективам улучшения американо-китайских отношений. Кто бы сейчас ни пришел к власти в США, будь то Байден, будь то Трамп или какой-то другой политический деятель, они все должны будут учитывать текущие отношения между США и Китаем, которые сейчас очень плохие, и сейчас вот по соцопросам рекордно плохое отношение к Китаю со стороны американских избирателей, со стороны политической элиты. По сути, в США сейчас существует межпартийный консенсус и консенсус общества в том плане, что нужно бороться с Китаем, нужно применять какие-то меры экономического воздействия, какие-то санкции применять к Китаю, поскольку если этого не делать, то Китай, он, ну, ставит под угрозу лидирующие позиции Америки и в экономике, и в политическом плане. Поэтому кто бы сейчас ни пришел к власти, даже если Байден придет, то антикитайская вот эта истерия в США, она все равно не прекратится, и все равно будут различные торговые барьеры, ограничения инвестиций и запрет передачи технологий. Ну, целый комплекс мер будет продолжать осуществляться.
Ну, предположим, пусть там Вашингтон с Пекином, если им нравится, пусть ругаются, а у меня есть возможность спросить у вас, так что, получается, надо покупать юани или пока не стоит, потому что говорят, что он там повысился же вроде курс, юань стал дороже, мы подождать, пока подешевеет.
Ну, конечно, сейчас определенный подъем, как бы на стадии подъема считается, что уже поздно покупать, нужно покупать
да,
на спад.
Надо было раньше, да?
Да.
А вообще, в принципе, вот так вот запасаться юанями потихонечку имеет смысл обывателю?
Или там непонятно, что господам из КПК, товарищам из КПК придет в голову?
Ну, обывателям нет смысла покупать юани, поскольку потом сложно будет их поменять или куда-то вложить, на что-то потратить. Поэтому, на мой взгляд, это не очень выгодная инвестиционная стратегия для рядового гражданина.
Ну что же, Павел Владимирович, мы благодарим вас за то, что все нам так тщательно разъяснили. Павел Захаров, эксперт Российского института стратегических исследований, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы говорили об успехах китайской экономики. Вот экономисты считают, что КНР показала, что... И как там порох в пороховницах.
Что-то сухой, такое, да?
10 триллионов долларов – это стоимость всего китайского рынка акций. И,
причем это понимаю, не предел, потому что у нас, давайте не забывать, впереди еще середина, половина октября, ноябрь и декабрь.
То есть это так мало до Нового года осталось,
за это Олег. Время фондовый рынок может подрасти еще достаточно так ощутимо. И еще я хотел сказать, что есть такой прогноз Всемирного банка. Там ожидания по Китаю такие, что ВВП Китая вырастет примерно на 1.5%. Но я так понимаю, что это самый такой скромный прогноз. В то время как мировая экономика в целом сократится более чем на 5%.
То есть минус 5, да, минус по всему 5. Миру. А Китай плюс 1.5.
Да.
Ну, ничего себе. Следим в том числе и за успехами Китая. Спасибо, Олег Обухов, мой коллега, работал вместе со мной в студии.